Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. На очереди рубрика «Книга поколений. Биография как история». Напомню, мы рассказываем в нашей рубрике о тех, кто своим творчеством, гражданской позицией, служением долгу, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих, на нравственный климат страны. Дорогие радиослушатели, я с удовольствием представляю моего собеседника. Сегодня с нами в студии руководитель Центра генеалогии Российской национальной библиотеки, президент Русского генеалогического общества, первый вице-президент Международной академии генеалогии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Васильевич Сахаров.
Книга поколений.
Игорь Васильевич, расскажите нам, пожалуйста, почему именно в конце 80-х вы решили, есть желание у людей узнать о своих корнях, и поэтому эту работу нужно организовать на должном уровне?
Несколько десятилетий идеологические комиссары от науки Советского Союза считали генеалогию делом по меньшей мере неугодным, а в некотором роде даже вредным и опасным, потому что генеалогия напоминала о многих вещах, о которых хотелось бы властям забыть. Но наступило время перестройки, когда эти идеологические препоны отпали, и это и было тем временем, когда об этом можно было начать открыто говорить. Что касается лично меня, то, по правде говоря, я долгое время своей генеалогией не очень интересовался. Она казалась мне никому не интересна, интересна разве что мне самому. Я, что называется, из простых людей. Но, с другой стороны, начало положено было очень четко. Я женился. И женился на особе, у которой была очень интересная генеалогия. Отец ее был Татаринов, орловский помещик, дед ее был член двух государственных дум, а мать была из княжеского рода Тенишевых, известных многим петербуржцам по разным причинам. И мой интерес к генеалогии как таковой начался после моей женитьбы. Но довольно быстро этот интерес, пошла цепная реакция, я перешел от родни своей жены к ко всем остальным разным родам. И вот это и было начало. И в 60-е годы я этим стал очень активно интересовался, но никак об этом никому не говорил, потому что, повторяю, это было даже опасным. И были признаки того, что это было опасно. Ну, долго рассказывать, но попросту говоря, когда об этом стало возможно говорить, то мне пришло в голову, я уже тогда был довольно продвинутый генеалог, многого знал и многим интересовался, и вокруг меня складывался круг общения. Многие из этих людей сейчас живы, благополучны, и продолжаем сотрудничать в этом деле. И тогда мне пришло в голову, по аналогии того, что было создано в Эрмитаже, а в Эрмитаже был создан научный семинар, посвященный другой, если так можно выразиться, репрессированной в советские времена науки геральдики. Был создан семинар по геральдике Виленбаховым, который сейчас заместитель директора Эрмитажа. По образцу этого семинара я задумал семинар по генеалогии истории семей. Это казалось моему начальству в те времена не очень уместно, но, тем не менее, это прошло. И вот этот семинар с 1987 года положил начало тому, что можно сказать, зародышем движения целого, которое стало охватывать все больше и больше людей, потому что до этого люди, интересовавшиеся своей родословной, а таких людей было немало, но никому не приходило в голову заставить их общаться. Вот этот семинар положил начало созданию среды общения людей, которые интересуются генеалогией. И когда стало понятно, что за это уже не сажают, то, соответственно, круг общения стал расти. И на базе этого семинара в 1991 году, и даже в 90-м году, можно сказать, было задумано создание Русского генеалогического общества. Это была уже какая-то другая форма общения. Все это происходило в стенах Российской национальной библиотеки, которая тогда еще называлась Публичной библиотекой имени Салтыкова-Щедрина. В конечном итоге нам были предоставлены помещения, где мы могли встречаться. Я не представляю себе никакого другого учреждения в те времена, которое бы оказало такую большую помощь зародившемуся движению этому.
А дальше, Игорь Васильевич, да. Вот вы все время говорите о том, это движение. Вы считаете это наукой? А если наука, то какая система помогает перейти уже на более такую серьезную, что ли, аналитическую исследовательскую работу, когда ищут корни своих родов?
Независимо от того, что я считаю, объективный факт состоит в том, что генеалогия – это историческая дисциплина, это часть истории. Но той истории, которая часто называют живой историей или историей факта реального, или историей, повернутой конкретным людям. Это история в людях, это история в лицах. Но при этом генеалогия не отделяет знаменитости от рядовых людей. У всякого человека есть родители, дедушки, бабушки и так далее, поэтому не надо думать, что генеалогия должна заниматься, как думали в свое время ее враги, только дворянскими родами, и так оно долго и было де-факто в старой России. Генеалогия обращена ко всем людям, и я сейчас говорю не о научной даже стороне, хотя вы спросили меня, наука ли это, а о том, что это касается каждого. Генеалогическое изыскание, исследование основаны на изучении архивных источников, на очень серьезных аналитических работах, поэтому это, если историю вообще считать наукой, то это часть истории.
Какие инструменты даете для эффективной исследовательской работы? Вы уже наработали, очевидно, многое за эти годы.
Конечно. Инструменты разные, но нужно сказать, что есть некоторые общие установки, но когда вы имеете дело с человеком, который хочет приступить к генеалогическому изысканию, все очень конкретно. Для каждого конкретного человека свой разговор, своя система ответов, своя система источников. Тем не менее, из самых основных источников, если говорить о русском православном населении, которое составляло и составляет большинство населения в нашей стране, то это церковные книги. Потому что в старое время, если вы хотите углубиться в доисторическое прошлое своих семей, неважно, были они дворянами, крестьянами или духовными лицами, тогда ЗАГСов не было. Монополия ведения актов гражданского состояния была в руках церкви. И церковь регистрировала факт рождения и крещения человека. Она регистрировала в обязательном порядке бракосочетание, венчание, регистрировала факт смерти и отпевания. Таков был порядок. Поэтому, кем бы ваши предки ни были, вы должны направить их прежде всего в архив, где хранятся метрические книги той церкви, прихожанами которой были ваши предки. Но для этого надо знать, какой церкви были прихожанами ваши предки, потому что большинство людей, и нельзя с прискорбием это не признать, не знает ничего практически дальше своих дедов и прадедов. Даже деды и прадеды обычно известны только, в лучшем случае, по отчеству их
родителей.
Приходят люди, задаешь вопрос, какого сословия были они, где они, крестьяне, в какой деревне они жили? Никто не знает деревень, в которых жили их прадеды и пращуры. Вот
Игорь
в этом состоит опыт генеалога, который знает хотя бы, как попытаться найти следы тех церквей, в которые ходили ваши предки.
Ведь это же очень трудная задача. У нас за 20 век свет переворачивался несколько раз. Пережили колоссальные войны, и Первую мировую, гражданскую, социально-политические потрясения, Вторую мировую. Союз развалился, тоже отягчающее обстоятельство. Как вы считаете, кроме терпения, чем еще нужно запастись человеку, который вступает на эту исследовательскую тропу?
Нет, ну, прежде всего, должно быть желание. Это желание должно быть осознанно, это желание должно быть подкреплено волей к ответу на вопрос. Сами люди не очень могут или хотят, или умеют это делать, и очень часто на этом интерес гаснет. Задача генеалога – этот интерес как-то укрепить, воспитать, и, если можно, помочь. Очень часто сам человек и не может этого сделать. Он обращается к помощи профессиональных генеалогов, которые берут на себя эту миссию, которая, повторяю, не всегда приводит к успеху. Вы затронули, между прочим, очень важный вопрос. Дело в том, что старая Россия, какой она была до революции, она базировалась на определенном укладе жизни. Этот уклад жизни предусматривал, в частности, то, что люди жили там, где они родились, и где родились их предки, подавляющее большинство жили так, в деревнях. Они жили в окружении многочисленных родственников. И вокруг были дяди и тети, вокруг были бабушки и дедушки. Эта родня укрепляла сознание у человека принадлежности к семье. И эта принадлежность к семье и питала нормальный интерес к своей родне и к прошлому, и к ее прошлому. Кроме того, этот уклад имел духовное измерение. Как сейчас говорят, в шаговой доступности находилась церковь, находилось родовое кладбище, находились могилы. Церковь приучала не только помнить и живых родственников, и усопших, но и молиться о них. Поэтому люди практиковали, я бы даже сказал так, тренировали генеалогическую память. Всегда в семье был кто-то, кто знал далеко вглубь. Это все была определенная культура.
Ну как... и из устные рассказы,
да, конечно,
живущих это, близких родственников.
Это часть нормальной человеческой жизни. Так было не только в России, так было везде. Революция уничтожил этот уклад. Помните, как это пелось? «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». Так вот, до основания был разрушен старый уклад. Деревни опустели, люди разбрелись по всем городам и весям, потерялись связи между родственниками. Потом, как вы сами говорили, тут и гражданская война, и репрессии,
коллективизация,
и массовые репрессии,
стройки.
И исчезла масса носителей памяти. В этом мы сейчас живем, в этом состоянии. Мы живем в мире, на самом деле, в моих глазах, он искаженный, он не совсем нормальный, он не продукт нормального развития общества, как везде в мире.
Цивилизационного постепенного.
Да, цивилизационной постепенности. Это был акт разрушения, в результате чего создалось нечто существующее, и нельзя сказать, что не совсем нежизнеспособное, но, тем не менее, оно не вполне нормальное. В этом мире отсутствует генеалогическая культура, люди привыкли расти, не задавая себе вопросы, кто были мои предки, и вообще существуют ли эти предки.
Игорь Васильевич, а на чем тогда основан ваш оптимизм? Почему вы были уверены, что если вы возродите эту работу, то как-нибудь оно все и наладится?
Я бы не сказал, что у меня такой уж большой оптимизм. Я реалист. Но, знаете, это от вас не зависит. В меня вселился вот этот вот дух, во мне это живет, и я не могу остановить тебя. Мне кажется, что то, чем я занимаюсь, и сам я занимаюсь чьими-то родословными, и помогаю другим заниматься родословными, это важно. Это миссия моя и мне подобных людей. Нам доверено свыше не дать угаснуть тому, что все-таки кое-как сохранилось, а наоборот, этот огонек расшевелить и дать ему разгореться. Нормальный человек должен интересоваться своей родословной и знать свою родословную. Это нормально.
Биография как история.
Что вам удалось, когда вы стали изучать собственную родословную, где не было громких дворянских фамилий, где были простые люди? Что вам удалось узнать, и что это вам принесло, что это вам добавило?
Я могу рассказать историю своих собственных поисков, потому что, может быть, они представляют действительно некоторый интерес, не только для меня. Например, по линии моего отца. Мой отец мало интересовался своей родословной, и мне практически ничем в свое время почти ничем не помог. У него были какие-то представления о том, кто был его отец и мать, и кто были его дедушки и бабушки. Представления очень смутные и не совсем правильные. Ну, в частности, моя бабушка по отцовской линии, мать моего отца, урожденная Зверева. Он знал, что она происходила от крестьянина Тверской губернии. Мой вопрос, естественно, был, из какой деревни? Не знает. Что-то вроде бы Степина, он так говорил, но очень неуверенно, Кашинского уезда. Я посмотрел список населенных мест Кашинского уезда, нету никакого Степина, не было такой деревни. А потом кое-что от отца мне осталась метрика, выписка из метрической книги о его рождении и крещении. Там написано, кто были крестные. И крестной была одна из его тетушек, которую он очень любил, и которую я немножко помню. Написано «Дочь потомственного почетного гражданина». Вот дочь потомственного почетного гражданина дала потянуться ниточки, потому что потомственные почетные граждане, была такая категория между непривилегированными слоями населения и дворянством, личные и потомственные почетные граждане. Потомственные почетные граждане, о них велись дела. Раз они потомственные, значит, и эти дела включали их семью. И тогда, я помню, архив был закрыт, в котором это все хранится, он переезжал на другое место, но потом я попросил свою коллегу, о которой следовало не раз вспоминать, Аллу Владимировну Краско, когда архив открылся, заглянуть в дела потомственных почетных граждан. Она нашла сведения о моем прадеде, который оказался из крестьян купцом, и там было точно сказано, из какой он деревни. Действительно Степина, но не Кашинского уезда, а другого уезда. Как только я узнал название той деревни, откуда происходят мои предки, что бы вы думали, я тут же поехал в эту деревню, не поленился. Во-первых, я поехал в Тверь, поскольку в Твери находится областной архив, где находятся метрические книги всех деревень. Во-вторых, по названию деревни я уже знал, какой приход, в какой церковь она входила, и весь вопрос был лишь в том, сохранилась ли эта деревня до сегодняшнего дня. Потому что, как вы знаете, многие деревни просто стерты с лица земли. От них ничего не осталось. Как это не осталось в моей деревне, моей прабабушки, один дом какой-то полуобгоревший стоит, а деревни нет. А вот Степина, как ни странно, большая деревня, цветущая до сегодняшнего дня. Я вылез из автобуса в этой деревне и стал спрашивать, а живут ли в этой деревне Зверевы? Отец моей бабушки был Зверев из этой деревни. И представьте себе, в противоположном конце деревни есть там старушка. Представляете, я пошел к этой старушке, нашел, она оказалась, ей было почти 90 лет. Я нашел родственницу, о существовании которой не знал. Более того, она сказала, она на самом деле Зверева была по мужу, но неважно, ее муж в молодые годы, она это хорошо помнит, ездил в Петербург, и даже она сказала его Раненбаум, под Петербургом, город Ломоносов, который назывался тогда Раненбаум. А мой прадед, переселившийся из деревни в Петербург, обосновался в Раненбауме, где построил дом. То есть это, несомненно, наша семья. Единственное, что мне не удалось точно установить, в какой степени родством друг к другу относятся. Но вы спрашиваете, что я пережил? Я пережил некий такой приятный шок.
Скажите, вы были на кладбище, сохранился ли там
кладбище
храм?
Кладбище не сохранилось.
И храм?
Церковь не сохранилась. Тоже вернее, нет. Сохранились руины этой церкви.
Вот когда...
Нет, я пошел к священнику на другом берегу этой реки, села другое название, но это та церковь, куда входили мои предки. Церковь стоит в руинах, но ее деятельность возобновлена. Они арендовали какое-то помещение, такой бывший магазин, где устроили алтарь, и служба идет. И более того, он даже провел специально, учитывая, что я пришел, литургию служил в память о моих предках и заставил меня исповедоваться, посещаться, это другой разговор.
Так а вот, архивы-то?
То есть, да, но дальше-то, поскольку я знал, в какую церковь они ходили, я вернулся в Тверь и стал заказывать метрические книги той деревни, Степина, где жили мои предки. И я получал шаг за шагом точные сведения о своем прадеде, о своем прапрадеде, о своем прапрапрадеде и так далее, пока не дошел до того уровня, когда у крестьян не было фамилий, и никаких Зверевых уже не было. И...
Это какое поколение получилось?
Мой прадед родился в середине 19 века. Молодым человеком переселился в Раненбаум. Вот этот путь возможен для каждого, если вы знаете свою деревню. А дальше нормальный человек должен этим заинтересоваться. А не совсем, может быть, нормально это полюбить, увлечься. Я точно знаю имена людей, без которых меня не было бы на свете.
Это меняет как-то мироощущение, вот это знание?
Ну вот, я повторяю, это стало частью моего самосознания. И это как бы...
Ну, вы вообще человек науки, очевидно, нет, исследовательский наука... талант у вас еще и от первой профессии
географа. Тут мы сейчас говорим не о интеллектуальной стороне дела, а именно о чувствах, которые посещают или в вас живут. Так вот, это для меня стало частью моей личности, конечно. И даже очень забавно, у меня есть фотография моего прадеда.
О.
Вот, я всегда думаю, почему у него фамилия Зверев? Нужно сказать, на фотографии сидит мужик... злобный, угрюмый, не постесняюсь употребиться, со звериной физиономией. Вот откуда идет фамилия? Кличка деревенская, с такой физиономией другую кличку не получишь. Но потом оказалось, что его отец тоже был Зверев. То есть кличка эта появилась раньше, чем у моего прадеда. Значит, он, наверное, в своего отца пошел. Это вот тогда же как бы фамилия начинает казаться занятной Зверевых, потому что когда начинаешь это знать. А об этом можно рассказывать довольно долго и много, но всего не расскажешь. Значит,
да.
Еще один сюжет, касающийся уже моей жены, рода ее матери, Тенишевых. Ее отцовский род Татаринова. И с тех пор, как я женился, я занимаюсь изучением, поисками сведений о Татариновых. Они были дворянского сословия. Так вот, был некий придворный петровских времен, приглашенный Петром I из Пьемонта, из Франции тогда, некий Франциск Санти. Этот Санти стал, между прочим, основоположником генеалогической и геральдической науки в нашей стране. Поскольку он был с Запада, где эта наука была развита гораздо более основательно, чем в нашей стране. Так вот, прошло время, Петра не стало, не стало и Екатерины даже, и Санти оказался замешан в каких-то интригах придворных. За что, как и первый граф Толстой, он был сослан в наказание в Сибирь. И меня эта фамилия интересовала, потому что я вообще интересуюсь экзотическими фигурами в русской истории. Вот Франциск Санти, что он делал в холодном Петербурге, да еще и в более холодном Иркутске. Оказалось, что он там, будучи ссыльным, женился на какой-то Татариновой, дочери местного дьяка. Дьяк – это чиновник местной администрации. Не путать с дьяконом, что церковно. Значит, женился на дочери дьяка Татаринова. И мне страшно интересовало, что это за дьяк Татарин. Не столько Санти уже интересовал, сколько вот кто был этот Татаринов. Много лет я продолжал этим интересоваться, но интерес сам по себе без счастливых находок и усилий ничего не дает. Однажды, я помню, посетил дом одной дамы, у которой хранился архив ее отца, а ее отец был очень известный в свое время деятель Пушкинского дома, Лев Борисович Мадзалевский. Так вот, у нее была часть архива ее отца. И она дала мне его просмотреть. И что вы думали? Я вдруг открываю листочек, на котором точно написано, на ком Санти был женат, и кто был человек, из каких, а именно рязанских Татариновых он происходил. Вот такие бывают счастливые находки. Можно всю жизнь задавать себе вопрос, не получать на него ответ, а потом повезло. В тот же вечер, я помню это хорошо, я сел в поезд и уехал в Москву в командировку. И там я ходил, когда бывал в Москве, в архив древних актов, где в то время изучал генеалогию Михалковых. Довольно известная сейчас всем семья на слуху. Так вот, я смотрю род Михалковых, там листаю книги с записями 18-17 века. И что бы вы думали, я тут же попадаю на ту же самую персону. То есть вот закон парного случая такой. К тому, что никогда не надо отчаиваться и думать, что все безнадежно, когда что-то ищешь. Рано или поздно терпение и труд, так сказать, вознаградятся.
Книга поколений.
А другая история была такая. Моя жена родилась и выросла во Франции, потому что ее родители в 18 году бежали, каждый сам по себе, бежали из страны, спасая свою жизнь, познакомились в Сербии, в эмиграции, поженились, переехали, потом вы жили в Болгарии, потом во Францию, там родилась моя жена и так далее.
Ну, давайте ее по имени-то назовем. Как ее зовут?
Наталья Юрьевна Сахарова, которая урожденная Татаринова, но в данном случае мы возвращаемся к ее матери, Наталье Николаевне, урожденной княжне Тенишевой. Наталья Николаевна родилась и выросла в Петербурге, кончала здесь Мариинскую гимназию, которая на Марсовом поле. Так вот, она бежала за границу, а ее отец, князь Николай Николаевич Тенишев, оставался в России. Остался. Не смог бежать, они вообще жили порознь. У каждого была своя судьба. Она уехала, а он остался. И они иногда переписывались. Он переписывался в надежде тоже перебраться за границу. И однажды он ей пишет из Ленинграда тогдашнего. «Не удивляйся, Наташа, я женился, и моя жена моложе тебя». Женился на очень молодой даме, которая, значит, моложе его собственной дочери. А потом прошел год, два или три, я не помню, мы получаем письмо из Петербурга. Уже тогда переписка была, в общем, скорее нежелательной для тех, кто ее вел, потому что, сами понимаете, такое время было. Она пишет, что должна, к сожалению, вам сообщить, что ваш отец, а мой муж, скончался. Это было 30-е годы. Вот все, что мы знали, когда родители моей жены решили вернуться в Советский Союз, куда привезли мою жену. И вот, наконец, мы познакомились, мы женились, и нам, естественно, пришло в голову, мне, во всяком случае, а вдруг эта дама жива, которая писала письмо, а адрес известен, квартира неизвестна, Загородный, 21. Мы отправились на Загородный, 21 вдвоем. Попался какой-то старичок-дворник. Мы спрашиваем, вот вы давно здесь живете, да, еще с довоенных времен. Вы слышали фамилии? Ну, Тенишевых, да, я знаю, это квартира такая-то. Мы, значит, идем в генеалогическом таком нетерпении и звоним в дверь этой квартиры. Открывает нам человек пожилой, да, что вам угодно. Мы начинаем объяснять, да, входите, конечно, действительно, Николай Николаевич Тенишев здесь жил, в этой квартире. И целует руку моей жене. Целует руку, значит, как бы не совсем, уж из простых. Этот навык, ныне утерянный, тогда, так сказать, был...
Выдавал с головой.
Выдавал человека из общества. Оказалось, этот человек, по-моему, звали Иван Иванович, его отец был купец первой гильдии. Он учился в Лейпциге сам. Потом вернулся в Россию, а тут революция. Тут с купцами было покончено, и тогда начались коммунальные, эпоха коммунальных квартир. Его вселили в ту квартиру, которая принадлежала дедушке моей жены. А я смотрю по сторонам, а мебель-то старинная вся, не советские эти самые буфеты, стулья и столы, а такая старинная. Ясно, что это дедушкина мебель. Он говорит, да, он жил у меня. Вместе со мной. Он бедствовал, потому что он нигде не работал, у него была только жалкая пенсия, а я где-то служил, и он жил на моем содержании. И он умер при мне, дедушка. Я даже знаю, где он похоронен. Мы спрашиваем, а где эта Наталья Михайловна, которая была его женой? Никакой Натальи Михайловны я не знаю. Тот факт, что он сказал, что ее не было, а мы знали точно, что она была, потому что письмо от нее было, навело нас на подозрение, что он что-то скрывает. Ну, все мы в те времена понимали, что могло случиться. Мы для себя решили, что когда дедушка умер, ее могли забрать как княгиню, и она сгинула неизвестно. Это наши домыслы. Ну, вот такие генеалогические миниатюры случаются. Понимаете, вот поиск из давних времен привел нас в эту квартиру. Могли бы не пойти в квартиру, понимаете? Тут надо...
Интуицию слушать, да?
Тут нужно, да, нужно не лениться, что называется.
Игорь Васильевич, вот скажите, ну, я уже поняла из этого рассказа, из предыдущего нашего разговора о том, что, в принципе, это может быть работа не на одно поколение. Вот как вы фиксируете все, что вы узнали? В каком
Первое,
это виде?
Я хочу ответить на ваш вопрос, что, к сожалению, у нас с женой не было детей, у нас нет внуков. Значит, мне некому это передать, если говорить о семье. Тем более возрастает моя собственная ответственность за судьбу моих предков, предков моей жены.
Ну и тех знаний, которые вы получили.
Если не я, то никто другой эту работу не проделает. А дальше вся надежда скорее... Да, конечно, это счастливый случай, когда дети и внуки наследуют интерес своих представителей старшего поколения, но этого, к сожалению, бывает редко. И вообще интерес к собственной родословной приходит, по моим наблюдениям, по статистическим, в зрелом возрасте. Молодежь вообще этим не интересуется. Она живет, ей это совсем не интересно. Этот интерес оживает и превращается в такой активный интерес, в интерес, который сопровождается поисками у представителей старшего поколения.
Подождите, но сейчас очень много в школах этим занимаются.
Да, да.
Во Дворце пионеров нашем бывшем этим занимались.
Это счастливое опровержение того, что я вам сказал. Но это скорее исключение. Сколько детей этим интересуется, не так уж и много. Кроме того, это не они сами, это им предложено этим интересоваться. Ну, дети нормально начинают интересоваться, но это нет никакой гарантии, что они вырастут и станут членами русского генеалогического общества, понимаете?
Хорошо.
Но родители, мы скорее рассчитываем на то, что дети приведут, вовлекут в этот интерес своих бабушек и дедушек. Вот тогда это будет эффект налицо.
Игорь Васильевич, вот как вы это зафиксировали? Все, что вы узнали.
Есть, вы говорите, наука или генеалогия. В генеалогии есть свои методы презентации тех данных, которые мы накапливаем и собираем. Значит, существуют разные формы ведения записей. Это либо простейшая вещь, что сразу приходит в голову, это всевозможные схемы генеалогические, родословные деревья чертит. Вот я, вот мои папа, мама, вот мои дедушки, бабушки, или наоборот, вот мой дедушка, а вот мой папа или мама там, а вот я, а вот мои дети, если до этого
дело. Ну, каждый дошло. Видел когда-нибудь такое древо нарисовано.
Да, такое люди часто это для себя чертят, на этом обычно семейный архив останавливается. Но нормально, есть методика определенная презентации, в частности, это называется, допустим, поколенная роспись, когда колено за коленом фиксируется персоналия данного рода с определенной нумерацией, чтобы не перепутать, кто кому кем приходится, и при некотором опыте и навыке это остается в такой форме, которая сохраняет содержательность его знаний. Понимаете, это существуют определенные приемы, и задача генеалогии, конечно, не держать это в голове, а переносить это на бумагу или сейчас на компьютер. В наше время уже это многие делают на компьютере.
В связи с новыми технологиями, там, наличием цифры, наличием возможности там все что угодно сфотографировать, немедленно передать куда угодно, запросить там адрес архива, это насколько облегчает работу, снимает часть нагрузки с человека, который занимается исследованием, а в какой степени мешает?
Нет, не мешает.
Нет, это, ну хорошо, а я зачем? Если я поеду там куда-нибудь в деревню, взяла, посмотрела эту деревню, которая есть на картах, да, Яндекса, я ее посмотрела, смотрю, да, храм сохранился там. Вот мне нет необходимости туда ехать, а это плохо.
Туда ехать и не надо.
А это плохо.
Нет.
Да есть же нечто, атмосфера какая-то, которую вы почувствовали. Вы побродили по кладбищу, увидели там фамилию ваших, очевидно, тоже родственников, вашу фамилию, узнали даты жизни и смерти, поговорили с людьми. Вот эти цифровые технологии разве могут заменить живое общение?
Они что-то могут заменить, что-то не могут заменить.
Но бабушку вашу вы бы встретили в деревне, вот, если бы вот...
Конечно, потому что никакая цифровая технология не заменит личную встречу с этой старушкой. Другой разговор, что в наше время метрические книги, о которых мы говорим, если вы знаете, метрическая книга какой церкви вам нужна, так вот эти метрические книги, многие из них во многих архивах оцифрованы. Впервые я заглянул в метрические книги той церкви, где родилась моя и была крещена моя бабушка Зверева, мне прислали в электронном виде. Это отдельный разговор. В Америке существует такое религиозное объединение, сокращенно называемое мормонами. Так вот, мормоны, в их идеологию входит знание своей родословной. Не просто входит знание своей родословной, это одна из основ их мировоззрения. Правоверный мормон обязан досконально изучить, положив на это многие силы и много времени, свою собственную родословную, как основу всего. Но, кроме того, мормоны поставили свою вещь еще в XIX веке, когда они возникли, собрать сведения о метрических книгах по всему миру. В то время еще никакой электроники не было, но они фотографировали на микрофильмы. Ездили представители мормонов по всем архивам всех стран и фиксировали метрические книги. И вот они фиксировали метрические книги, которые хранятся в Тверском архиве. И там это все есть. Наличие цифровых копий метрических книг 100% облегчает. Не надо ехать. Это помощь генеалогу, конечно. И генеалогу, и любому человеку, который хочет это заняться. Повторяю, корень совсем в другом. Знать, какую церковь посещали ваши предки. Потом, кроме того, некоторые архивы, это наша беда, это хрущевские времена, когда в архивы поступила разнарядка предоставить для переработки в утиль столько-то тонн бумаги. Кому нужны метрические книги, слушайте? Старые, пыльные, толстые. Они пустили на утиль часть метрических книг, и не только метрических книг. И когда вы узнаете точно, что они пустили на утиль, на уничтожение, волосы дыбом встают. Волосы дыбом встают, потому что, например, один из очень интересных источников нашего поиска – это бумаги, которые хранились в сейфах частных банков. Сами понимаете, что в сейфы сдавали бумаги важные. Это были документы о земельном владении, о разделах имущества, там, о происхождении, всякие важные бумаги. И когда большевики пришли к власти, банки были национализированы в 1918 году, эти документы, к счастью, были не уничтожены, а передали их в Российский исторический архив. И там завели отдельный фонд документов, изъятых из сейфов частных банков в 1918 году. И составили опись подокументную. Мы точно знаем, какие конкретные документы лежали вот в банках. А потом Хрущев. Они поделили этот бесценный фонд на три части. Одна постоянного хранения, другая временного хранения, но ненадолго, а третья на уничтожение. И мы точно знаем, что было уничтожено. Когда вы смотрите, какие документы были уничтожены, это, знаете, враги родовой памяти, враги памяти народа. Враги народа тут были, а не там, где их отлавливало КГБ. Это чиновники, которые безжалостно, им было все равно. Уровень культуры такой, и отношение к делу, и так далее. Так вот, не все сохранилось. К сожалению, российские архивы, это по-разному в разных архивах, но степень сохранности документов, которые когда-то там были, она невелика. Очень многие документы утрачены. Сейчас все утрачены метрические книги кое-где, или один из экземпляров метрических книг, ну и кое-где они остались. Но масса чего было уничтожено. Кроме того, была война. Новгородский архив вообще неизвестно, куда делся в своей массе. Смоленский архив вообще был захвачен немецкими войсками, они не успели его вывести. Дворянский архив, во всяком случае, почти полностью исчез. И так далее, и так далее. Значит, тут как повезет. Это беда и нервная сторона нашей работы. Сохранилось ли то, что мы ищем, или нет? А иногда вы ищете всю жизнь, не находите. По какой причине, трудно сказать. Иногда по той причине, иногда это становится известно, потому что было уничтожено. Это нигде в мире не происходило. Это просто вот было это бедствие, вот это советские годы нашей жизни с точки зрения отношения к культуре памяти, они были безжалостные совершенно. Никто ничего не жалел.
Скажите, пожалуйста, вот что из именно методологии вот оттуда, из XIX века, из того первого российского генеалогического общества, которое занималось исследованием истории дворянских родов. Что вы сохраняете?
В той мере, какой это вообще возможно, мы знаем истории семей, относящиеся к дореволюционному прошлому. Если это с дворянами, проще всего, потому что, к счастью, дворянские дела, они велись в очень строгом порядке, потому что принадлежность к дворянскому сословию, как сословию привилегированному, нужно было доказывать каждому человеку. Он должен был обосновать, на каком основании он претендует на это звание, если так можно сказать, или к нему принадлежит по праву. в Сенате, в Российском Сенате, существовал специальный департамент Герольдии, который эти дела вел. И это мы все прекрасно хорошо знаем. Они сохранились, во-первых, здесь, в архиве нашем, в Российском государственном историческом архиве, сохранились в общем в неприкосновенности, хотя некоторые дела утрачены по разным причинам, можно гадать, по каким. И, кроме того, в областных архивах, в тех городах, которые были губернскими центрами, там были дворянские собрания местные, локальные, которые вели аналогичное дело сперва у себя в губернии, а потом пересылали дубликаты, обычно пересылали это сюда, в Петербург. Значит, многие дела вообще хранятся как бы в двух видах. Наш опыт позволяет нам разобраться в пути поиска и либо подсказать этот путь тому, кто хочет сам этим заниматься, либо взять этот поиск на себя, если мы захотим это брать на себя. Но должен вам сказать, что и до сих пор, как ни странно, в частных руках оказывается масса интересных документов. Они и сами приносят, показывают. Полно документов хранится в семьях, и теперь уже их не боятся показывать. Бывают мемуары, направленные на историю семьи. Вот это наша вещь. Вот, например, мне по роду своих занятий, из-за того, что моя жена была французского происхождения, мне приходится часто бывать за границу. И у меня широкий круг знакомств в этой среде. Вот там огромное количество семейных бумаг. Люди, когда бежали за границу, они кое-что с собой брали. Дорогие их сердцу бумаги. Эти бумаги до сих пор хранятся. Нужно просто знать, у кого что. И там было такое общество, оно еще и сейчас существует, но уже не так, как раньше, общество по охранению культурного наследия российской эмиграции. Такое общество было. Люди жили небогато, это все надо было где-то хранить, и им предложил в Амстердаме Институт социальной истории взять на хранение эти бумаги. Они ими передали на хранение. Так вот, в этом архиве хранится огромное количество мемуаров, источников, которые содержат огромную информацию. Нужно только туда добираться и знать, кто вам нужен, что там есть.
А вот скажите, а у нас есть такая структура, такой архив?
Люди сами решают вопрос, кому передать. Но кому передать? Надо передавать с умом. Надо передавать в такие архивы, которые сохранят это. Я не могу удержаться, чтобы не сказать об одном источнике, над которым я работаю уже много лет. Была такая известная семья Ковалевских, видных чиновников и деятелей науки, которые оказались в эмиграции. Там был некий Петр Евграфович Ковалевский. Молодым человеком, совсем молодым, он оказался за границей, в конечном итоге во Франции. Ему было лет 18-19, когда он начал вести дневник. Так он этот дневник вел каждый день в течение 50 лет. 50 лет каждый день. Причем это не то, что формальная какая-то такая отписка. Нет, он писал подробно, что в этот день произошло, или что ему приходило в голову, или о чем говорили люди. Вот у него хватало энергии и решимости это вести. Так вот, этот архив сохранился в Амстердаме, о котором я вам упоминал. И он сохранился в архиве одного из католических монастырей в Бельгии. У меня, где я бываю, я его просматриваю, и такое там попадается, там, значит, круг общения, семейное окружение, сообщение о смерти людей. Такие вот документы, их очень много. И за границей это все неизвестно, куда денется. Если вы приедете, вы, может быть, слышали такое русское кладбище Сен-Женевьев-Дубуа, кладбище, которое отвели русским людям, и там старческий дом. Умирают эти старички, после них остаются какие-то бумаги, которые для них были дороги. Мне показали эту комнату. Значит, комната большая, и в ней груды свалены, перевязанные веревочкой. Огромное количество каких-то пакетов, чемоданов, портфелей. Это все, что осталось после покойников. Никто не знает, что там, никто их не смотрит. Хорошо, что они это не уничтожают, это они понимают. Груда бумаг. То, что вот вы говорите, там могут быть мемуары, там вот все что угодно. Я прихожу к одной старушке, а муж ее был автор памятника стерегущему. Изенберг такой, скульптор был. Так вот, она по мужу Эйзенберга, рожденная Чернявская. Я прихожу к ней знакомиться просто. Старушка, ей под 90. Она меня мило принимает, вот вы из России, да, как интересно, вам интересно то, что я вам буду рассказывать, да, интересно. И вдруг я вижу, что она слепая. Я говорю, слушайте, а у вас какой-то архив вообще дома сохранился? Ну да, говорит, ну вот я собираюсь его ликвидировать. Я говорю, а вы не можете мне его передать? Господи, какое счастье, что вы пришли. Через пару дней я бы его выкинула. Даже не в портфеле туда, в эту комнату. Кому он нужен, говорит. И она мне передала. Там этот Эйзенберг во всех видах. С фотографией Эйзенберга в его творческой мастерской. Там бумаги, кто когда родился, кто когда умер. Огромный архив, который еще немного и был бы уничтожен собственными руками. Я говорю, я все равно не вижу. Вот такие вот случайные такие вот события бывают.
Не знаете, что еще, Игорь Васильевич, да, интересно? Сегодняшний день – это хорошее время для этой работы?
Хорошее время, но со своими неудобствами. Во-первых, качество архивов, во-вторых, доступность архивов, в-третьих, закон о том, что нельзя публиковать сведения о ныне живущих людях. Это целая история. Но в целом, да, оно не только хорошее, оно реализуется в небывалых масштабах. И рост интереса к этому. Никогда такого не было в России, интереса, как сейчас. Почему я иногда говорю о народном движении? Потому что на самом деле оно есть. Есть движение, потребность знать.
Игорь Васильевич, в программе «Петербургский автограф» принято оставлять автограф на память.
Я очень желаю тем из вас, которые захотят этим заняться, пойти по этому пути и пойти по нему. До конца по нему пройти никогда невозможно, все никогда не узнаешь. Но пройти по нему достаточно далеко, чтобы остался след о ваших предках не только в вашей памяти, не только в памяти ваших детей и внуков, но и в памяти истории нашего народа.
Спасибо. Дорогие радиослушатели, сегодня мы беседовали с Игорем Васильевичем Сахаровым. Он руководитель Центра генеалогии Российской национальной библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации. На сегодня все. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. «Петербургский автограф». До свидания. Всего вам доброго.